Рок-н-ролл футбол.
Ребятушки, привет! А это снова рок-н-ролл футбол. Мощно, дерзко, лихо врывается в ваши уши. Также лихо и азартно, как в минувший уикенд, стартовала наша родимая лига, в которой по-прежнему нет места слова «футбольная». Российская премьер-лига. И я приветствую фронтмена нашего подкаста Владимир Ардаева. Владимир, привет тебе.
Да, привет. Наконец-то вернулся наш замечательный конферансье, мой товарищ. Вторая половинка, ваша любимая, нашего любимого подкаста «Рок-н-ролл футбол», Олег Крюков. Тоже приветствуем тебя, дорогой. Наконец ты вернулся.
Да, поздравляю всех болельщиков. Кто ждал? Вот таких немало. С началом футбольного сезона. Вот помним мы, когда у нас был календарь по другому принципу сформированный, весна-осень. Вот такой футбол, который в большинстве матчей мы увидели первого тура, мы называли весенним футболом. Но сейчас июль, сейчас разгар лета. Но лично я какого-то такого вау-класса живописного футбола пока что не увидел. Начали как-то невзрачно, но, возможно, у меня завышенная планка, какие-то завышенные ожидания. Давай по порядочку, наверное, обо всем пойдем. Тур и вообще как бы сезон открывался с матча твоего любимого клуба «Динамо», который принимал новичка премьер-лиги «Балтику». Самая, наверное, громкая команда в межсезонье «Динамо». Все мы понимаем, с чем это связано, с приходом Валерия Георгиевича Карпина. Уже неоднократно тоже мы про это говорили, что это принесет, какие возможные конфликты интересов это таит, чего ожидать. И вот, наконец-то, это случилось. Вот если что-то и удивило меня вот в первом туре в приятном смысле, то это «Балтика», который там состоит, ну, господи, там полсостава из ФНЛ пришло, люди с фамилиями Хиль и прочими неизвестными российскому футбольному уху, и тем не менее вот такая крепкая, обученная, тренерская, талалаевская, я бы сказал, команда. Ну, наверняка по ходу сезона Талалаева оттуда уволят, как это обычно водится, но пока болельщиков из Калининграда можно только кайфовать от того, что матч открытия, команда приехала в гости на переполненный стадион к одному из уже априори записных лидеров чемпионата, и вот так вот, не дрогнув, дал бой. Да, конечно, там не без ошибок обошлось, ну, об этом сейчас все подробнее поговорим. Ты этот матч лицезрел воочию. Какой вообще вот вайб был на стадионе, какие вот настроения у болельщиков? Было много действительно ожиданий. Ну, лично я бы не стал вот к результату привязываться. Все мы помним, как стартовал Краснодар в прошлом сезоне.
Да нет, ну, ты правильно говоришь, что про результат не надо.
Помните, да, там
к нему привязываться, потому что люди оценивали качество игры, а не результат даже.
Ну, то есть, да, там «Зенит» после 4 тура 12 очков набирал, а Краснодар, по-моему, 3, и 9 очков была разница, и во что это вылилось потом. Ну, про тот же «Зенит», если вспомним, приезд «Дик Адвоката» в его громкий в Санкт-Петербург 0-0. Катал он там, по-моему, 3 или 4 матча подряд на любые ничьи, и потом все наверстал. Ну, давай вот именно, да, не про счет, а про качество игры, про какую-то целостность, про присутствие мысли на поле. Было ли тебе понятно, во что играет «Динамо»? Как вообще футболисты, понимают ли они установки Карпина, и в целом, как тебе Карпин? Я своим мнением чуть попозже поделюсь, основанным исключительно на телевизионном просмотре концовки игры, его традиционных флеш-интервью, в которых прилетает всегда людям, задающим вопросы.
Особенно, ну, вот когда как результат непобедный.
Да, как это смотрелось изнутри?
Ну, конечно, ожидания были. Я не могу сказать, что какие-то прям, ну, невозможно было уже ждать начала, но, конечно, ожидания были высокие, потому что и СМИ, и клуб поддерживал эти СМИ вот в этих вот завышенных, скажем так, ожиданиях. Мне кажется, клуб немножко перегрел свою аудиторию по поводу Карпина, потому что клуб уже достаточно официально, руководители заявляют о том, что цель на этот сезон — трофей. Вот, без конкретики, то есть это либо чемпионат, либо выигрыш кубка. Вот, это немножко другая история, чем то, что раньше ставилось перед Марцевым личкой в предыдущие годы, или там Юкановичем, ну, в общем, неважно. Вот, поэтому, конечно, ожидания у всех высокие, очевидно, у руководства высокие, но, наверное, все-таки все немножко перегрелись ожиданиями, потому что с точки зрения футбола все пока, конечно, сыровато, и я думаю, это... Я пока четкого ответа так и не нашел, что же все-таки случилось в матче с Балтикой, но я думаю, что глобально все кроется в том, что Карпин просто заново по кирпичику выстраивает тот футбол, который он хочет видеть. То есть он, по сути, ну, как вот грубо говорили болельщики, «Динамо» ломает то, что было там при Личке, и строит свое. Но я хочу сказать, что при Личке не то, чтобы много было в плане каких-то требований, у Лички просто... было конкретное требование играть в атаку, то есть это большим количеством игроков действовать впереди, вот, ну, какие-то там могли быть небольшие требования, там, по тому, как там мяч двигать, там, не верхом, а низом, допустим, вот какие-то мелкие детали, а дальше, как бы, игроки должны были сами активничать, предлагать, открывать себя, то есть, как бы, в целом, Личка не зажимал их никакими сверхтребованиями. У Карпина все в этом плане сложнее, и, во-первых, и при обороне есть четкие требования, то, чего не было у Лички. И, конечно, в атаке. То есть теперь как бы вот такого хаоса, как было при Личке, у Карпина такого не будет. Карпин хочет, чтобы команда конкретно действовала в атаке. Вот. Как он называет свои идеи? Это такой агрессивный футбол с прессингом. Но по Ростову мы понимаем, что там разные были вариации этого футбола. Вот, конечно, это зависело от качества футболистов. Вот, не знаю, чтобы в Ростове у него было два с высоким ростом нападающих, Камличенко и Галенков, с помощью которых можно было, ну, мяч забрасывать и цепляться за него, допустим. Конечно, в «Динамо» таких игроков впереди нету, все маленькие, то есть, конечно, верхом постоянно играть будет очень сложно. Но какие-то идеи прорисовываются в этих началах атак, очень активно участвует новичок Осипенко, высокие фланги, естественно, Скопинцев и Касарас должны были всегда поддерживать атаку, но при этом, естественно, при обороне все должны возвращаться назад, то есть так как у Лички кто-то там будет оставаться впереди, нет, вся команда должна как бы участвовать и в прессинг-действиях, и нападающие должны, ну, по сути говоря, вот, допустим, соперник начинает от ворот разыгрывать мяч, то есть нападающие должны, по сути, уже тогда начинать прессинг действия. То есть в этих требованиях это в чем-то похоже, конечно, и у Сандра Шварца, но надо будет смотреть. Мне пока, конечно, вот в рамках вот этих всех прессинг действий генеральная линия не очень ясна, надо дальше смотреть. Вот, потому что, допустим, пока я не... по мне не прослеживается вот такого активного именно контрпрессинга. То есть то, что, как я это называю, когда команда бы прямо активно его провоцировала. То есть, вот, допустим, Балтика очень глубоко села сзади. Это не автобус, сейчас мы про Балтику я скажу. Но она вынудила «Динамо» забрать мяч. «Динамо» в целом, ну, как бы не собирается уж так много действовать в позиционной атаке. Возможно, при Карпине в какой-то степени они что-то наигрывают на этот счет, как альтернатива. Но в целом позиционная атака в «Динамо» кучу лет очень тяжелая. Да, и у Юкановича это не получилось, в общем. Что я говорю? Вот команда получила мяч в ноги, и вместо того, чтобы его катать, раскатывать, пытаться находить эти зоны перекатами, для этого еще и должен быть идеальный прием мяча. Мы же видели во время матча, как и у Сергеева мяч терялся, и у Гамалё терялся мяч. То есть это следствие, видимо, еще пока плохой формы. Вот. Я подразумеваю, что в таких случаях «Динамо» должно как при Шварце действовать. То есть оно должно не катать мяч, а его постоянно выбивать в определенные зоны в борьбу. И вот пока мяч там, вот, как бы, грубо говоря, в этой борьбе находится, уже должны игроки накрывать соперника. Ну, допустим, ты выбил в сторону Балтики, ты видишь, где мяч остается, игроки уже должны находиться в этой зоне и прессинговать игрока. И если получился прессинг, сразу же там должен дальше находиться игрок ближе к штрафной, которому ты отдаешь, там свободная зона возникла, и ты должен этот момент как-то там, использовать, попытаться что-то из него придумать. Вот. Это так работало у Шварца. У Шварца, в принципе, была запрещена позиционная атака, я к чему говорю. Вот. У Карпина по Ростову были бы варианты именно через позиционную атаку начинать. Поэтому надо смотреть. Единственное, что было понятно, что через Осипенко идут попытки, да, делать диагонали там на Гладышева, на Нгамалё, либо отдавать мяч через Бителло, и тот как бы тащит вперед и тоже пытается находить фланговых игроков. Но Балтик очень грамотно села низким блоком, и самое главное, что она в целом действовала один в один, да, при таких пограничных ситуациях. Допустим, у «Динамо» начинает атаку там через Кайсера со Осипенками, потом пытается отдать его там Бителло, Сергееву, Гамалё. И вот в момент передачи, когда уже игрок готовится принять эту передачу, игроки «Балтики» четко занимают свои позиции, ну, в том смысле, что они уже начинают накрывать игрока «Динамо». То есть «Балтика» не использовал прям таки высокий прессинг, но именно вот в центре поля она очень активно поджимала игроков «Динамо», и у «Динамо» не было свободы в приеме мяча, им не давали продышать. Вот, то есть редко, когда были возможности у Бителло свободно принять мяч в центре поля. Да, Сергеев опускался тоже в центральную зону за получением этого мяча, но дальше он не мог продвинуться, потому что его уже накрывали. Вот, единственное, где «Динамо» видел возможности как-то прорвать это через Касереса, через Копинцева. Вот. Но Скопинцев там больше тоже часто очень самолюбованием занимался. Вот. У Касереса классно получилось в итоге, да, он забил. Но очень круто получилось с забитым мячом у «Балтики». Мне кажется, это хайлайт вообще первого тура. То, как принял мяч этот Владислав Саус. Ты вот, кстати, говорил про странные фамилии необычные. Вот Владислав Саус, по-моему, он тоже какое-то время назад выходец из молодежной системы «Зенита». Идеальный прием мяча у него по правому флангу. Он опережает Скопинцева, у которого было преимущество по позиции в момент, когда уже Саус разгонялся. Скопинцев был ближе к своей штрафной, грубо говоря. Но Саус его обогнал, плюс Скопинцев в момент Сауса захода в сторону штрафной, ну, в момент того прострела, который он собирался делать, Скопинцев зачем-то начал бежать именно в сторону своей штрафной, не заужать фланг и пытаться полностью закрыть Сауси. Благодаря этому он дал возможность ему сделать этот прострел. Лунев, с одной стороны, побежал за мячом, потом приостановился и как бы не дотянулся уже до этого мяча. Осипенко, увидев, что Лунев выходит за мячом, тоже остановился, хотя у Осипенко было преимущество перед автором забитого мяча Брайаном Хилем. Вот. Но Осипенко остановился, и Хиль его из-за спины выбежал и как бы в пустые ворота забил. То есть как бы коллективно не разобрались. Там и Скопинцев ошибся, и Осипенко, и Фернандес тоже так трусцой бежал. Фернандес вообще провалил первый тайм. Вот. Как бы из тех требований, которые есть у Карпина, четко видели, что Осипенко постоянно бегал вперед. Это у него было и в товарищеских матчах, это у него было и в Ростове. То есть сейчас многие задаются вопросом, Осипенко вообще взяли оборонять ворота, или он как дополнительный игрок в атаке действует? Вот. Но кроме Осипенко бегал и сам Фернандес. По идее, один из защитников точно должен быть как бы таким страхующим, потому что Осипенко по Ростову всегда страхует Глебов, и это Карпин всегда открыто говорил, вот не какая-то новая идея, как он прикрывал его. Но тут бегали и Осипенко, и Фернандес, да, в продвижении мяча действовать. И, конечно, там при потере открывались свободные зоны. Вот, у «Балтики» там еще был после 1-0 момент, где Лунев выручил. Поэтому все достаточно сыро у «Динамо» получилось по итогу первого вообще матча. Да, в итоге «Динамо» спас «Стандарт», вот, потому что в «Динамо» уже второй сезон, там в штабе есть классный человек, который работает над этими «Стандартами», вот, наигранными, и получилось очень классно, как раз незакрытую зону катнул Бителло, из-за штрафной очень классно ударил Касерес. Ну, у него удар не совсем получился, но там случился рикошет от игрока «Балтики» Натана Гассамы и залетел в ворота. Вот, так счет стал 1-1. Но больше особо моментов ни у «Балтики», и у «Динамо» там, может быть, один момент у Гладышева ближе к концу матча был. Вот, то есть в целом 1-1 закономерно. Вот, даже Талалаев был недоволен тем, что мы не за этим сюда приехали. Ну, все-таки я думаю, что если убрать его эмоции, которые часто захлестывают Андрея Викторовича, я думаю, что он доволен результатом. Вот, а Динамо, конечно, недовольна. Люди явно ожидали чего-то более осмысленного, потому что мало что именно получалось в атаке. То есть и Карпин сам признал, что все то, что мы наигрывали в атаке, все не получалось, действовали неправильно, атаковали неправильно. И он сказал такую фразу, что если мы будем вот так атаковать неправильно, то у нас и моментов не будет. То есть, очевидно, Карпин понимает, что пошло не так, и я думаю, что вот уже буквально вот в субботу у него матч со своим родным Ростовом, со штабом, который он прекрасно знает, который знает его. Будет очень интересно именно на этот матч посмотреть. Вот. Но я бы не стал сейчас перегревать ожидания болельщиков и говорить, что вот сейчас с Ростовом все сразу же как бы встанет на свои места, команда полетит и все будет замечательно. Я думаю, что притирка к требованиям Карпина, она будет еще продолжаться. Хотя игроки публичные, насколько я лично знаю, в целом, ну, всем нравятся те порядки, которые Карпин устроил в коллективе. Вот я коротко проговорю, что теперь достаточно все подчинено большой дисциплине. И в плане питания, в плане физиотерапии, восстановительных процедур, в плане тренировочных, все очень четко по расписанию. Вот, и там обеды, ужины вместе. В общем, у Карпина все достаточно жестко стало. Вот, при этом это не, конечно, там не диктатура, не тирания никакая. Вот Карпин за футбольным полем очень так общается со всеми, выстраивает определенные хорошие отношения. Но такой демократии, как было при Марселе Личке, когда игроки сами все были предоставлены, нет такого. То есть с каждым ведется работа, много теорий стало, много объяснений тактических. Вот. Но игроки говорят, что им понятны четко требования. Вот, и это даже говорят там не игроки сборной, которые встречали с Карпином ранее, а вот тот же Бителло говорит, что у нас все изменилось, мне очень нравятся вот эти требования. Но это на свежак все говорят. Все говорят, как там будет дальше, потому что, во-первых, как будет все получаться, потому что, конечно, если долго это все будет выстраиваться, конечно, степень недовольства болельщиков будет расти, будет давление просто расти. Я не говорю о том, что руководство там чем-то, может быть, руководство выказало огромное доверие, дав трехлетний контракт, перестроив определенную работу спортивного департамента под Карпина. Берутся футболисты, которые, прежде всего, очень нужны Карпину. Вот. Такого давно не было, поэтому, конечно, клуб доверяет Карпину. И поэтому, конечно, там говорить о том, что сейчас 3-4 матча плохих проведут и все, дамоклов меч навис, да нет, конечно. Но для общего ощущения, конечно, хорошо бы, если бы была бы положительная динамика и с каждым матчем появлялась бы вот эта осмысленность в действиях. Вот. При этом, конечно, у «Динамо» и лазарет большой, и вот со скамейки мало кто мог усилить игру с той же «Балтикой», потому что слишком много молодых ребят. Вот. Наверное, на кого-то Карпин может рассчитывать, но на кого-то в долгую пока серьезно еще нет. Поэтому, конечно, еще нужно и выздоровление, нужны и трансферы. И вроде в ближайшее время эти трансферы должны случиться. Посмотрим, случатся ли они. Во-первых, должна случиться продажа Караскаля. Уже эта история больше месяца длится, уже всем надоело. Вроде она уже должна закончиться, и от этого уже дальше должны случиться и трансферы на вход. Поэтому подождем. Вот. Ты как раз хотел какие-то свои впечатления именно о Карпине высказать.
Ну, вот именно по внешнему виду, не знаю, его напряженности, понятно, что это на него такой уровень давлеет ответственности. Ну, камон, чувак, ты пришел в топ-клуб, где есть реальные шансы выиграть трофей, как то декларируется, как есть инфраструктура, есть болельщики, есть офигенно работающая медийка, есть состав. Хотелось бы больше огня, что ли, в глазах видеть футбольно. Вот все на этой неделе обсуждали вот это видео, нашумевшее с Черданцевым, который был мастерски спровоцирован в футбольном биге Егоровым и крыл там трехэтажным матом тех, кто сомневался в его знании национальности. тренера футбольного ЦСКА Челестини, итальянец он или швейцарец. Вот видно, что чувак выгорел, вот устал от этой работы, и вот не кайфует он больше от нее, не приносит она ему помимо денег и статуса то, за что мы все любим футбол, эмоции. Вот не знаю, может, это волнение первого тура, может, ответственность, но вот настолько вот Карпин был вот как нерв оголенный, вот такой вот серьезный, на таких вот щах вот серьезных, вот вопрос международной важности государственной какой-то решается. Ну, хотелось бы какого-то больше вот удовольствия в глазах от происходящего у всех участников процесса, потому как ощущение очень тяжело проделанной работы какой-то. Это все производит.
Вот это вот единственное, наверное, меня и смущает в Карпине, что я очень боюсь, что он пережмется вот этим вот такой вот именно тревожностью, въедливостью, вот, напряжением. То есть Карпин достаточно критично вообще всегда относится. Он как бы хочет все время максимум от футболистов, ну как бы, что нет предела совершенства. Он всегда по такому принципу судит. То есть даже очень часто, когда выигрышный матч, он может на пресс-конференции достаточно критично высказаться. То есть вот я очень боюсь, что от него не будет доставать вот пряника вот этого. То есть кнут с его стороны, пожалуйста. Но вот пряника может иной раз не доставать, и это психологически рано или поздно может сказаться на игроках. Но вот представьте, вы живете там, ну не знаю, ну, семья у тебя, ты там завел отношения с каким человеком, а он постоянно тревожный. И вот он поначалу тревожный, ты думаешь, что ну как бы что-то изменится, потом все будет нормально. Но оно не меняется. И ты начинаешь замечать, что ты таким же становишься. Потому что ну ты вот попадаешь под это вот влияние, и ты понимаешь, что ну, как-то вот все как-то безрадостно, да, и потом понимаешь, что уже как бы, ну, что-то надо с этим делать, ты не можешь уже находиться под влиянием вот этого, ну, даже вот находиться рядом с таким человеком, который постоянно на каком-то, ну, там, ну, лишнем негативе, на какой-то въедливости, еще чем-то, вот, и я очень боюсь, что у Карпина такая же будет история, потому что, когда он ушел из Ростова, вот, с одной стороны, игроки, конечно, были в шоке и расстраивались, но с другой стороны, они потом, вот через какое-то время, сказали, что вот как команду возглавил его же помощник и аналитик Джонатан Альба, его друг, команде чуть-чуть отпустили вожжи, это именно то, чего не хватало. То есть остались все те же требования, тот же стиль футбольный, все замечательно, но вот ушел напряг Карпина, и команда раскрепостилась. Я вот очень боюсь, что вот он немножко будет надавливать на команду, и это в какой-то момент, ну, как бы футболистам надоест. То есть это вот как бы крайность другая. Одна крайность, вот какая была у Лички, что слишком все подчинено было какой-то анархии, и которая, ну, тоже потом надоела футболу, они сели ему на шею. Вот, и, в общем, это все с одной стороны нехорошо закончилось. Я вот, меня пугает, что может вот эта напряженность быть. Поэтому я надеюсь, что как бы Карпин, ну, как бы сможет иногда
улыбаться.
Да.
И искренне получать удовольствие от футбола, да. Заряжать этим и своих подопечных, и массы, которые за этим всем действием наблюдают. Ну, с Ростовом, да, как ты уже сказал, в следующем туре встречается с хорошо знакомыми друг другу футбольными специалистами. А Альба в первом туре экзаменовал Симака, еще одного,
да.
Как помягче выразиться, страдальца футбола. Зенит Ростов наблюдали мы в эти выходные. Мне понравился матч «Зенита», да, 15 минут, как они играли в футбол, все остальные 75 минут можно было вырезать и выключить, и не показывать. Ну, не знаю, третий год болельщики «Зенита» ждут, что что-то изменится, что команда сейчас вот перестроится, начнет показывать какую-то сбалансированную, интересную игру.
Ну или, проще говоря, она вот как-то легко побежит, да?
Да, легкость вот этого бытия, вот, которой не хватает вот в поведении в Карпина в интервью, вот ее не хватает на поле «Зениту», ну и, собственно, их тренеру тоже. Не знаю, видел ли тренерский штаб «Зенита» хотя бы одну игру Ростова при Альбе, и почему для них стало сюрпризом, что Ростов играет высокий прессинг, но хоть владение было первый тайм в пользу «Зенита», но Ростов доминировал. Ростов играл свою игру, «Зенит» ничего не мог с этим сделать. Опять та же самая проблема Глушенкова, который не может встроиться никак в игру «Зенита», вот, не может Симак найти ему поле, место на поле. То есть вот такой вот свободы, как он привык играть, там один протащить, там семерых обвести, попытаться забить, такого делать ему не дают, как-то видеть команду, понимать ее, он так, мне кажется, до сих пор тоже не умеет. Ну, благо есть теперь, да, Жерсон, в «Зените», который не проходил предсезонную подготовку в «Зените», видимо, ему еще пока что не объяснили, что, чувак, ну, как-то надо немножко более средний уровень здесь показывать, не надо вот это вот с самого начала вот эти вот диагонали вырезать на 40 метров, радиоуправляемые пасы на фланг, давайте как-то что ли попроще. Ну, Жерсон вышел неадаптированный, скажем так, и начал сразу же раздавать, и, собственно, пошел совсем другой футбол. Ну, вот та проблема, которую после ухода Малкома никак «Зенит» не может решить, и в тех перерывах, пока Венделу было интересно играть, мяч, да, доставлялся с глубины, но вот сейчас, вот, видимо, эту проблемную зону призван закрыть Жерсон. В целом, тоже такое достаточно вязкое впечатление складывалось, что то ли перегрузили физически на сборах, то ли команда не кайфует от того, что делает, не бежит и не готова внедрять новые идеи. Как тебе, вот смотрел ли ты матч или хайлайты, видна ли чемпионская игра тебе в происходящем на поле, когда там играет сине-бело-голубая команда?
Не, ну, с одной стороны, как будто бы и не удивляешься, а с другой стороны, все равно удивляешься, потому что, ну, мне все-таки казалось, что после результатов прошлого сезона, ну, как-то это вот инъекцию, да, взбодрина всем в клубе даст, и прежде всего футболистам, и как бы с первых же дней команда вот поставит себе четкую цель, что мы в этом году должны вернуть как минимум чемпионство. Ну, начался матч с Ростовом, и как бы мы увидели что-то похожее из предыдущих двух сезонов, прежде всего прошлого сезона, когда «Зенит» часто так начинал, и, в общем, особенно там, начиная там с осени, мы помним, что в начале прошлого сезона, наоборот, «Зенит» вот какой-то легкостью обладал, но она быстро закончилась. Сейчас же вот как будто продолжение того сезона вот было в глазах и в ногах игроков «Зенита». Вот, ты правильно сказал, что как будто бы Ростов тренировал какой-то, ну, кто-то тренировал, вдруг пришел какой-то иностранец, и вдруг так все перестроил, и такой неожиданность была. Ну, слушайте, можно не знать, как играл Ростов Альба, но знать, как играл Ростов Карпину, потому что Альба постоянно повторяет, что мы продолжаем те же самые идеи. То есть ничего не меняется принципиально. Вот. Может быть, даже чуть более агрессивнее команда стала действовать. То есть, если у Карпина, может быть, там в зависимости от подстройки под соперников могло быть чуть поспокойнее, вот у Альбы, может быть, чуть более агрессивнее. Но в целом, как бы, все понимают, почему как-то это, почему это было какой-то неожиданностью для «Зенита». Я не знаю, может быть, не ожидали именно, что на их стадионе так Ростов будет настолько смел, потому что, допустим, вот, не знаю, в финале Кубка с ЦСКА Ростов так смело не прессинговал. Ну, так, скажем так, частично. Вот. А тут прям пока были силы, Ростов, вот, ну, я не знаю, ну, и весь первый тайм очень, и гол забил благодаря этому высокому прессингу. Вот, и еще раз Латышонка там напрягли. То есть и Латышонок как будто немножко какую-то внимательность в этом первом матче потерял. Он всегда очень такой настроенный. Вот. Но тут он как будто тоже бдительность потерял. И вот были такие ошибки. Вот. Ну, «Зенит» по итогу за счет своего мастерства все-таки дожал. И когда Ростов, конечно, подустал, потому что, естественно, этот футбол дико интенсивный. Естественно, на 90 минут может не хватать. Вот. И «Зенит» уже этим воспользовался. И как раз ближе к 70-й, 80-й минуте забил свои голы. Плюс пенальти, да, который привез вратарь Ростова Етимов. Вот, но, конечно, как бы идет продолжение того, что было, вот, но так как большое руководство «Зенита» приняло решение никаких серьезных телодвижений в адресе руководства тренерского штаба не предпринимать, ну, значит, наверное, придется всем терпеть то, что происходит, потому что я вижу, как бы, развитием в сторону улучшений, может быть, только какие-то вот прям трансферы, если еще в центр поля кого-то подвезут, сыграется этот Джерсон, еще кто-то, и это даст возможность, ну, за счет индивидуальных сильных качеств вот этих вот больших новичков разнообразить игру. Вот. Но, конечно, в этом все равно может быть мало командного, то есть это все равно будет зависимость от сильных качеств своих игроков. Вот, ну, наверное, к этому надо быть готовым. Правда, чемпионат у нас сейчас совсем как-то смешался. Авторских команд уже несколько лет, честно говоря, не видится, ну, скажем так, в долгую, да, то есть могут быть отрезками интересные качества игры, а дальше все равно это где-то у любой команды теряется, у большой. Поэтому, может быть, даже вот качества просто футболиста будет хватать. Но насколько это будет вот с эстетической точки зрения всех устраивать... Ну, это, наверное, надо болельщиков «Зенита» спрашивать. Вот. Конечно, вот в первом матче тоже вот я говорю, что мне казалось, что вот это, что после прошлого сезона лучше способов взбодриться, чем итоги того сезона для «Зенита» и не будет, но, как мы видим, правда, какой-то вот все равно энергии не хватало, все равно вот не было жажды вот этого футбола у игроков, хотя все равно, ну, состав потихонечку начинает меняться, то есть, хотя там вот Вендел возвращается, и непонятно, уйдет он, не уйдет, но все равно, ну, и Луис Энрике есть, ну, слушайте, ну, Педро уже должен, мне кажется, как-то вырастать в какую-то важную часть этого «Зенита». Казалось, это вообще один из самых талантливых бразильских футболистов, но как-то вот нету вот этого большого прогресса. Вот. Но даже вот Джерсон выходит на замену, у него такая грусть у парня. Блин, ну я вот думаю, ну что ты грустишь? Ну вот. Ну вот как-то так. Но при этом Джерсон там супер по статистике, у него там все передачи точные, то есть понятно. И вот когда там попадал, ну там когда Соболев, да, преградил мяч в ворота, когда там не залетело, там как раз Джерсона была подача со штрафного, то есть прям точно как надо в ногу, то есть если еще один такой игрок, допустим, в центр поля там приедет, вот, я думаю, это, конечно, разнообразит. Но глобально мы все равно будем всегда возвращаться к тому, о чем давно говорим, и в этом плане я думаю, что, опять же, пока не произойдет смены ухода Сергея Симака, принципиально, мне кажется, как будто бы это не изменится. Вот. А Ростов молодцы. Мне очень интересно, какой будет матч с «Динамо», учитывая, что обе стороны друг друга знают. Вот. Кто из них будет более агрессивный, менее агрессивный. Вот. Это будет очень интересно.
Соглашусь. Прочитал тут шутку. Ну, в каждой шутке есть доля шутки, что пока что складывается впечатление, что Карпину больше не хватает Альбы, чем Альбе Карпина. Ну вот посмотрим на такое дерби бывшего.
Ну это может быть не шуткой, потому что да. Карпину и правда не хватает его штаба, который остался в Ростове. Это было частью договоренности с руководителями, с которыми у Карпина замечательные, близкие, даже дружеские отношения, как он говорил, что при уходе из Ростова, что свой штаб он оставляет, и Ростов продолжает тот вектор, который был футбольный, который был задан именно командой Карпина. Из-за того, что руководство в Ростове не сменилось, никто не ушел, соответственно, штаб и остается. Да, там ушел Кафанов, но он, видимо, не по футбольным вещам ушел. Вот. А Альба, Анопка, все остаются. Вот. А Карпину, конечно, своих людей в «Динамо» не хватает, потому что большую часть штаба составляют люди, которые раньше и на клуб работали, и с Личкой работали. В общем, не знаю, сказывается это негативно или никак не сказывается, потому что, ну, как бы, вы помощники Карпина. Карпин всем раздал задачи, вы их либо выполняете, не выполняете. Вот. Это как покажет время. Вот единственное, забыл добавить, мне вот кто по-настоящему понравился у «Зенита», как новая, свежая кровь, мне кажется, ну, не случайный трансфер, вот этот Роман Вега, левый защитник, который позволил теперь Сантосу выходить где-то в зоне опорника, может быть, даже там при трех центральных защитниках быть одним из центральных защитников, вот, а Вега такой вот бровочник по всей бровке, и сзади, и спереди очень интересен, вот. Ну, не секрет, что им и «Динамо» интересовалось, и как бы селекционно, как будто бы они первыми его нашли, но что-то «Динамо» не понравилось, вот, и за ним потом пришел «Зенит». Это я не к тому, что «Зенит» украл у «Динамо», нет, это как раз совсем не тот случай, вот. Но мне кажется, «Вега» очень даже неплохо начинает в «Зените», и это может быть такой хорошей заменой именно по позиции «Сантоса», а «Сантос» уже как человек, который как бы уже за 30, вот, он как раз уже, чтобы менее интенсивно всю бровку бороздить, он уходит в центр поля, где может поменьше бегать. Это, ну, это у всех было. Это у Филиппа Лама было в Баварии. Вот, то есть это очень частая история, когда некоторых таких крайних защитников, которые ветераны, их переводят в центр поля, они сохраняют свои классные футбольные качества, но при этом как бы меньше объема бегательной работы делают, опять же, в силу возраста. Поэтому это нормальная история.
Ну, еще бы я в этом сезоне присмотрелся таки к Луфиану Гонду. Мне кажется, это вот один из пока что нераскрытых потенциалов.
Даже странно, почему он не в основе вышел. Потому что очень породистый забил мяч, который в итоге не сосчитали.
Если у Глушенкова проблема, то, что его некуда приткнуть при наличии Луиса Энрике, тем более на поле, вот Гонду стабильно... Куда его не поставь, на какой позиции, там, в какой формации он не выйдет, в три столба там, или в два нападающих, или в единственный, он приносит пользу. И если как бы, будем, тренерский штаб будет побольше доверять, побольше времени игрового давать, мне кажется, он так в списке фаворитов бомбардиров может пофигурировать в этом 101-м юбилейном сезоне, который... полностью повторяет пока что настроение сотого предыдущего. Ну, будем смотреть, что дальше. Все-таки весенний футбол, но это он и весенний. Дальше давай еще поговорим тоже. Первый тур не обошелся уже без судейских историй различных. Кто-то громче клеймит их, звучит слово «заговор», кто-то мягче. В общем, в игре «Спартака» интересно случилась статистика. Да, я слушал тут официальный голос «Спартака», Кирилл Калинин, который на стадионе их работает, он на одной из радиостанций утреннее шоу ведет. Вот он на следующий день после матча рассказывал, как, ну, когда гол забивается, то есть там звукорежиссер включает вот музычку специальную, а диктор должен по стадиону кричать там «Гол, гол, 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 гол!» Ну и вот в этот раз у Калинина это было «Гол!» И тут все понимают, что идет просмотр ВАРа. То есть там целую кучу голов забил «Спартак», который в итоге не засчитали. Очень интересная в этом плане получилась игра. Как ты считаешь, стоит ли здесь вообще как-то громко пенять на судейство, или же все по делу? Вот, собственно, для того мы ВАРы вводили. Да, пусть он сбивает темп игры. Вот эти вот странные моменты, получается, когда вроде там отпраздновал, кому-то там даже жест какой-то неприличный, может, на противоположной трибуны показал, тут выясняется, что гол отменили. Вот, стоит ли вообще говорить о судействе в контексте этого матча? Ну, и в целом дебют Заболотного в качестве нападающего народной красно-белой команды. Тот ли это нападающий, с которым можно претендовать на чемпионство, и вообще, как бы, включаешь ли лично ты «Спартак» вот после уже увиденного первого боевого матча, не после межсезонья, в число претендентов на трофей в этом сезоне?
Ну, давай сначала коротко про судейский. Я не буду каждый момент, естественно, обсуждать. Мы с тобой всегда берем за правило серьезно в судейство не погружаться. Вот, опять... Конечно, было не просто Василию Казарцеву, который лет 5 назад в матче с Сочи довел Леонида Федуна до того, что тот хотел снимать команду с чемпионата, если вы это помните. Вот. Здесь же, да, было несколько моментов, но мне, знаешь, ну, мне близка позиция Шнякина, Димы Шнякина, что вот из-за этого воя по судейству вот эту всю неделю до следующего тура, вместо того, чтобы обсуждать, как достаточно разнообразно и интересно действовал «Спартак», будут обсуждать все эти моменты и то, что счет должен был быть крупнее, чем 1-0. Я думаю, что в данном случае это абсолютно не принципиально, какой счет. Вот. Ну, какая разница, 1-0 или 3-0. В целом, по игре «Спартак», ну, показал, что он был лучше «Махачкалы». Вот. И я тут прав... Ну, тут мне эта позиция нравится, что я бы здесь, конечно, больше акцентировался на качестве игры, которое у «Спартака» было. Вот. Когда качества игры не хватает, то там и руководство клуба, и сам тренер бы, естественно, акцентировались больше на судействе, потому что надо же где-то стелить соломку, вот. Тогда да, надо больше про, да, естественно, все будут больше про судейство. А здесь качество игры, мне кажется, да, моменты сложные, спорные, но все-таки, мне кажется, что Казарцев правильное решение принимал. Вот. Ну, вот так вот случилось. Особенно мне, конечно, жалко за момент, где Заболотный забил, потому что без всяких шуток Заболотный хороший матч провел, и конкретно под этого соперника, который действовал при обороне в 5 защитников, вот, он действовал так, как надо, то есть «Спартак», очевидно, под таких соперников, как и весной, будет пытаться действовать забросами, менее тонкая игра, именно за счет Заболотного. А Заболотный человек, который, ну вот правда, в чемпионате, да, он не так много забивает, но он один из лучших вообще нападающих по выигранным единоборствам, то есть он сохраняет мячи, он выигрывает верховые мячи, отдает своим игрокам. Вот. Он максимально полезен, поэтому в рамках своей роли, в которой его взяли в «Спартак», он правда будет полезен, он будет максимально самодачить. Тем более он, как о нем комплиментарно сам Станкович высказался, и вообще Станкович очень в своем том программном интервью Дорскому много говорил о том, что футболисты должны отдавать себя, вот эти все популистские, да, очень красивые вещи, которые взывают к сердцам настоящих футбольных болельщиков вместо конкретики. Но вот, вот насколько возможно, Заболотный старается и будет стараться. И вот именно в рамках своей роли этот трансфер нормальный. Вот. Другой вопрос, что, конечно, все равно надо как бы что-то решать по поводу Угальда. Вот. Если он такой же тухлый будет, не проданный в Европу, я не знаю, насколько он будет полезен в этом сезоне. Плюс с этим Ливаем Гарсия надо решать. Как бы человек все-таки центр-форвард, или он будет на фланге использоваться, потому что Бангонда травмировался, и полгода его не будет. Поэтому здесь много чего надо по-футбольному решать. Вот. Постоянно, если так будет «Спартак» играть именно через Заболотного, наверное, ну, это будет примитивно, это, конечно, быстро соперники съедят. Но в этом матче как бы старались и через Заболотного, и низом играть, и через Маркиниса много, вот, и через Барка, и Мартинс очень продолжает свою хорошую форму. Но надо смотреть дальше. Отвечая на твой вопрос, вписываю ли я их фаворитов, ну, в моем общем прогнозе «Спартак» в тройку не попадает, поэтому нет, я его не включаю. Фавориты, конечно, нужно смотреть долго, и, наверное, по глубокую осень мы будем смотреть, потому что мы вспоминаем, что именно год назад, именно в осень «Спартак» проснулся и прям заиграл божественно, и все говорили, что это будет претендент на чемпионство. Вот надо где-то по осени цыплята и считать в отношении «Спартака». Вот, и надо, конечно, ждать трансферов. Мы в прошлом выпуске с Сашей Махначевым много эту историю разбирали. Где-то неделя прошла с того нашего выпуска, пока «Спартак» никого так до сих пор не объявил и не оформил. То есть работа Кахигау очень медленная, поэтому ну, тут болельщикам «Спартака» судить, но очевидно, что надо ускоряться в плане трансфера.
Надо подкачаться, как пел.
Ну или так.
В одной легендарной песне. Да. Ну, вот, пожалуй, если о каких-то сенсациях тура можно вести речь в этом скромном контексте, возможно, на нее тянет результат матча Оренбург-ЦСКА. Оренбург, который там до последнего не знал, где он играет, который там распродал почти всех, и с миру по нитке сейчас комплектует состав, который там готов к сезону, наверное, на 50%. Оренбург играет в ничью с ЦСКА. ЦСКА, который был, наверное, фаворитом по результативности, по эффективности, по красоте игры в весенней части, да, с другим тренером. Да, теперь у ЦСКА тренер родом из Лозанны, мы все теперь знаем,
что один из итальянец.
Да, итальянец по понятиям, да, швейцарец по документам, да. Что это недооценка соперника или... Я не знаю, поломались вот эти вот все весенние связки, вся вот эта весенняя химия со сменой тренера. Угу. Что это было? Ну и немножко, наверное, про Санта-Барбару очередную трансферную поговорим. ЦСКА пытается продать в Турцию Файзулаева. Тут много разной сегодня информации. Вплоть до того, что он там чуть ли не медосмотр завалил и вообще потерялся, куда-то не доехал. Что там вообще за распродажа происходит и как это повлияет на дальнейшие ближайшие игры и на старт Челестини в целом в клубе?
Ну, надо понимать, что ЦСКА тоже меняет свой футбол. Конечно, это не будет продолжением футбола Марка Николича. Вот. Всегда в таких вопросах, ну, как бы люди будут занимать разные позиции. Кто-то вот считает, что как Челестини и Карпин не должны так вот резко менять то, что было раньше, спокойно внедрять свое постепенно, как это делал тот же Николич год назад. Как бы в первой части сезона он не отказывался от того, что было у Федотова даже в плане схемы. И только после вот зимних сборов внедрил полностью свой ромб, свой, то, что вот он хотел. Вот. Но и Карпин с нуля выстраивает свое, и, очевидно, Челестини делает ЦСКА более агрессивным, более атакующим. Вот. Команда тоже будет очень прессингующей в будущем по замыслам. Вот. Четыре защитника. Ну, у Николича тоже четыре защитника было, но все-таки они достаточно глубоко встречали, не были прессингующей командой. Вот. Здесь же тоже будет агрессивный прессинг. Вот. При этом, да, по ситуации команда может и поспокойнее, понадежнее сыграть в обороне, особенно как во втором тайме с Краснодаром для защиты как бы своего преимущества, результата. Вот. Но, конечно, опять же, вот эта распродажа, вот эта обойма, которая очень сильно поредела с уходом Николича, потому что, еще раз напомню, ушел Пьянич, ушел Жамалетдинов, ушел Бистрович, вот, которые игроки все-таки, которые играли у Николича. Вот, сейчас ты правильно вот говоришь про Файзулаева, решается вопрос с его трансфером в Стамбул, Башакшехир. И уходит в аренду Максим Мухин в Сочи. Это уже подтвержденная история. Но Мухин последние два года там, после своей травмы крестов вообще не играет. Вот, он играл именно у Федотова больше. Поэтому он, наверное, даже не особый помощник. Вот, вроде возвращается этот Вильягра, который не играл у Николича после травмы. Сейчас вот, через две недели уже может как будто бы даже выйти на поле. Вот. Но, конечно, недобор очень большой. То есть много ушло. Ушел Гуари Рапа. Вот, конечно, команде теперь, мне кажется, и игрок в центр нужен, и игрок на фланг нужен вместо Файзулаева, нужен игрок нападающий третий, потому что все-таки не хватает пока мощности Мусаева, непонятен пока абсолютно Алерандро, как-то он пока не может даже вот при Челестине разыграться. Да, вот появился молодой талантливый такой игрок десятка Матео Салвес, такой тонкий футболист. Но он слишком молод, он еще даже в Бразилии особо много не играл в основной команде Сан-Паулу, чтобы на него настолько сильно сейчас рассчитывать. Поэтому, конечно, мне кажется, 4-5 трансферов даже вот для обоймы, не просто и в основу, и в обойму, ЦСКА очень нужны. Потому что, конечно, ну, чтобы и в кубке давать играть там тем, кто не всегда в основе. Вот, иначе ЦСКА может просто не выдержать. Вот. С точки зрения футбольных принципов Челестини, ну, пока все тоже так сложно выстраивается. Вот, и матч с Краснодаром был не самый выразительный, вот, за счет стандарта. Вот, здесь были моменты, здесь вообще бенефис вратарей, да, Овсянникова и Акинфеева. Акинфеев получил статуэтку лучшего вратаря впервые за много лет. Акинфеев вышел в основе в первом туре. Ну, именно на искусственное поле. Мы знаем, что после двух крестов он старается лишний раз на искусственном поле не играть, но здесь почувствовал важность. Вот первый матч, начало с новым тренером, нужно поддержать, и он очень здорово там 4 хороших сейва сделал, спас команду. Вот. Но и Оренбург был хорош. Оренбург, ты правильно говоришь, что команда избавилась от лишних легионеров, там от того же. Ну, и Мансили, Флорентино, игроков, которые при личке еще были очень важными игроками, но из-за лимитов ФНЛ, где предполагалось, что Оренбург будет играть, там всего 4 игрока можно было, поэтому избавлялись. Но в итоге Оренбург остался, вот, взяли футболистов, опять же, под первую лигу, вот. Ну, наверное, под кого-то сейчас все равно будут брать и под РПЛ, потому что, конечно, в целом команда, видно, хорошая функциональная готовность, мы видели по весне, что и по футбольному очень все неплохо, то есть вот для команд такого уровня, видимо, слишком все-таки не физрук уж, простите уж, не люблю это слово, вот, но в целом для такого уровня команд он очень подходящий тренер, поэтому в целом очень любопытно будет на них смотреть.
И вот тут мостик, наверное, такой логический. Вы давай к еще одной паре сразу перейдем. Краснодар, Пари-НН. И тут я даже больше, наверное, про Пари-НН поговорил. Вот ты только сейчас вот сказал, что вот Слишкович подходит для такого рода команд. У Пари-НН, как мы знаем, новый, экстравагантный, экзотический даже в какой-то степени для команды такого уровня тренера. Алексей Шпилевский, который...
У них вообще новая ДНК, и мне кажется, это уже не первый год попытка перезапустить этот проект футбольный.
Да, тренер, который имеет в бэкграунде работу в системе Red Bull, а мы знаем, как они выстраивают по кирпичикам все свои команды юношеские.
Ну да, вот это еще один тот самый ученик Ральфа Рангника.
Да. Вот он как раз работал, да, с молодежью 13-16 лет. После возглавлял он Кайрат, который один из, ну, наверное, самых финансово обеспеченных клубов в своей лиге и боролся там за чемпионство. Возглавлял он кипрский Арис, который тоже так-то не имеет особо никаких финансовых проблем в рамках своего чемпионата. И вот теперь он оказался в Пари-НН, где, ну, немножко совсем другая история. В другой части турнирной таблицы расположена его команда. По бюджетам там тоже явно не топ-5 и не топ-10, наверное. Не слишком ли сложный футбол пытается ставить Шпилевский для Пари-НН? Да, там вот даже после матча с Краснодаром даже тренер... чемпион-тренер, победитель прошлого сезона Мусаев, респектнул Шпилевскому за то, что интересная идея, гибридная схема, мало кто так играет, но как бы трешку свою они пропустили. Вот не знаю, большой ли у него кредит доверия, но мне кажется, вот еще там 3-4-5 матчей с подобным результатом, и, наверное, вопросик встанет, а может быть, автобус припарковать там и от обороны сыграть. Вот, как ты считаешь, вообще вот, уместно ли в командах, которые борются за выживание, ставить красивый атакующий футбол? И веришь ли ты вот, в успех этого мероприятия?
Ну, понимаешь, тут у меня именно сомнения с точки зрения самого Пари-НН. Я в прошлый раз высказывал, я не понимаю вообще цели существования этого клуба. Нет. Замечательный регион, наоборот, спортивная инфраструктура замечательная, финансирование замечательное. Это единственная команда, которая имеет в названии титульный нейминг партнера букмекера. Но я не понимаю, в чем мотивация партнера букмекера выставлять название своей конторы в название клуба для того, чтобы получить такой, ну не просто скромный, а отвратительный результат под это все. Потому что команда три года попадала она в стыки. Вот, по сути, из стыков в этом году вылетела, но просто несовершенство регламента позволили ей остаться. Вот. То есть команда каждый год пытается перезагружаться. Приглашали, начинали с Киржакова, все было замечательно, потом он не понравился, до свидания. Взяли Галактионова, взяли игроков молодежной сборной, давайте строить интересную тоже такую агрессивную команду на будущее. Его забрал Локомотив. Он, взяли Юрана, он сказал, мне эти молодые не нужны, мне нужны опытные, мы будем бороться, бодаться. Да, получалось поначалу неплохо, потом все равно все заканчивалось стыками и потом его увольнением. Вот. Да, тут как будто бы там прям серьезная перезагрузка, потому что берут очень нетипичного тренера, потому что те, кто следят за нашим футболом, наверное, помнят, что фамилия Шпилевского несколько лет звучала применительно к «Динамо», потому что с ним очень хотел работать Желька Булыч, но как-то все не складывалось, потому что мы не забываем, что Шпилевский очень здорово работал на Кипре с Арисом. Это клуб, в котором играет Саша Кокорин, стал с ними чемпионом. Вот. И вообще он много говорил о том, что после Кипра хочет делать шаг вперед в сторону в Европу, развиваться. Вот. Но этим летом у него не получилось пойти в польские клубы, его там им интересовалась та же Легия. Вот. Но, как говорят, из-за того, что он белорус, какие-то там нефутбольные вещи сыграли, в итоге его не взяли. И вдруг его каким-то образом смог уговорить Нижний Новгород, их спортивный директор Удальцов. Но вот когда мы говорим, опять же, о спортивном проекте, мы понимаем, что сама работа того же Удальцова очень, очень стрёмная. Мы за последний год много скандальных ситуаций оттуда слышали. Вот, видели результат первого сезона, когда только благодаря регламенту остались. Вот, поэтому Удальцову самому думать о своей работе в том смысле, что и он под расстрелом. Ладно, это Шпилевский. Вот там. Потому что насчет Шпилевского у меня вообще очень сомнения, в том смысле, что он очень догматичный. Я когда его применительно к «Динамо» там несколько лет называли, его даже этой весной пытались как-то и к «Динамо» причислять. Вот. По итогу вроде как вот прям больших контактов не было, потому что у клуба была изначальная идея позвать Карпина. Но как запасной вариант, наверное, опять же рассматривали. Я его слушал даже интервью, мне показалось, он очень догматичный тренер. То есть вот он от этого футбола немецкого с агрессивным высоким прессингом, там, переходными фазами туда-сюда, он отказываться не будет. Он даже говорил, что для него идея футбола, она, футбольная идея, она даже важнее результата. То есть и вот за внедрение этой идеи он даже, мне кажется, будет готов... будет пострадать именно результат. Ну, то есть в жертву принести результат. Потому что после матча с Краснодаром он сказал, что моя команда играла потрясающе. То есть кто-то может смеяться, но в целом Пари-НН выглядел интересно. Но мы понимаем, что, конечно, состав Пари-НН может сильно не подходить под этот футбол. Потому что это даже не набор футболистов, который был у Ростова. Хотя у Ростова много именно российских молодых, но они, знаешь, как такая чистая флешка, которую наполняли нужной информацией, она потихонечку выполняла то, что от них хотел там Карпин, потом Альба. Здесь же футболисты, часть из которых по несколько лет боролась за выживание. Вот. И сейчас нужно перестраиваться на другой уровень интенсивности. Одно дело, ты играешь от обороны, а другое дело, когда ты весь матч очень активно действуешь и спереди, и сзади. Вот. И, конечно, под это нужны другого уровня трансферы. Да, есть Грулев, который играл у Шварца и знает эти идеи, но остальные-то не знают, и я боюсь, что этот набор футболистов просто не подойдет. Поэтому в какой-то точке где-то чем-то придется жертвовать. И будет ли жертвовать своими игровыми идеями Шпилевский ради результата, я абсолютно не уверен. Мне, к сожалению, кажется, что ближе будет история, что вот он поймет, и все поймут, что вот эти идеи не срабатывают с этим набором футболистов, и просто все попрощаются. Я вообще удивлен, почему все-таки как Шпилевский согласился, потому что, опять же, «Динамо» звучал, говорили про ЦСКА после увольнения Николича. Вот. То есть для Шпилевского, наоборот, это должен быть такой серьезный шанс, чтобы себя как раз показать и в будущем, возможно, там в какой-то наш большой клуб пойти. Вот. Потому что в том же «Динамо» Карпин, мы все знаем, ровно до того момента, как сборная возвращается в Европу. Вот. Нам Дюков все обещает, что это может случиться скоро. Возможно, «Динамо» в какой-то момент понадобится шпиль. Ну, я уж фантазирую. Вот. Но в целом Пари-НН в рамках своих возможностей, правда, выглядел круто. И, конечно, команду очень сильно прибил лучший гол тура, точнее, автогол, который забил защитник Александров в свои ворота. Это был шедевр. Вот. Но, конечно, он команду прибил. То есть при счете 0-1 еще могли быть шансы. И были моменты у Нижнего Новгорода, и Агацев выручал. Ну, при счете 2-0 уже было понятно, что, конечно, на классе своем Краснодар заберет. И вот эта победа, она говорит о Краснодаре много. Это вот именно победа такой команды чемпионского характера и уровня. Что по игре может не все получаться, но результат забрали именно они. Вот если Краснодар как можно чаще будет вот так вот выигрывать матчи в этом сезоне, то, как я и предполагал, он может и в этом сезоне спокойно с «Зенитом» бороться за первое место.
Рок-н-ролл футбол.
Ох, как же все-таки хорошо-то, что вернулась родная премьер-лига. Видишь, вот планировали такой экспресс-обзор, а на целый час наговорили. И еще, наверное, больше будем про это разговаривать с развитием событий. Ну, давай и по Европе немножко пробежимся. Европа у нас сегодня будет ограничена в основном английской премьер-лигой. Наша традиционная рубрика «Галопом по Европам». Пока в основном затишье, таких каких-то супер-бомб новостных нету, но вот Ливерпуль активничает на трансферном рынке, сорвался уже окончательно трансфер по Исаку, Ньюкасл отказал Ливерпулю, даже несмотря на желание самого игрока.
Да, говорили, что Ньюкасл выставил ценник абсолютно безумный, 172 миллиона евро, а Ливерпуль максимум мог предложить 135. Тоже безумно, но, в общем, вы понимаете, насколько Ньюкасл не хотел продавать и не продает.
В ответ Ливерпуль сменил приоритеты и переключился. Ну, вот здесь три трактовки есть. Кто-то говорит «Юга», кто-то «Хьюга», кто-то «Уга». Молодого игрока из Айнтрахта. Юга Экитики. Вот, между прочим, у него фамилия Палиндром. В обе стороны одинаково читается. Не знаю, поможет ли ему это как-то влиться в игру Ливерпуля, но есть такой факт. И тоже там порядка 70 миллионов, уже вот 79, по-моему, миллионов фунтов стерлингов фигурирует сумма. Экитики такой высокий, быстрый, технически одаренный нападающий. Хорошо владеет мячом. Классные у него нарезки, но нарезки-то мы знаем, что с любым абсолютно футболистом можно нарезать и упаковать. Но вот как считаешь, насколько это равноценный размен? И может ли Гитики как-то кардинально в этом сезоне улучшить игру Ливерпуля? Ну и вообще, какие еще там трансферные слухи, трансферные новости вокруг этой команды вращаются на данный момент?
Ну да, не получилось взять Александра Исака. Ньюкасл дал понять, что они и сами обладают нужным количеством амбиций, тем более они попали в Лигу чемпионов. Вот, им, конечно, терять такого голеадора-лидера не хочется. Ну и тем более это самый богатый клуб мира. То есть от того, что они отказались от там 100 с чем-то миллионов в качестве предложения, только, ну, там влияние на финансовый фэрплей. Но Ньюкасл никого пачками не скупает при этих владельцах саудовских, при саудитах. Поэтому в целом себя финансово чувствует очень спокойно, соблюдает все правила. Вот, не взрывает рынок, поэтому может спокойно отказываться от таких предложений, то есть им поправлять финансовую там отчетность не нужно. А Ливерпулю надо решать эту историю, потому что, к сожалению, конечно, вот эта трагедия с Диого Жотой, она не просто выбивает из колеи, она еще и выбивает вот эту подстраховку, да, она выбивает вот эту обойму, потому что Жота всегда мог подменить, вот, вне зависимости от того, выходил там Нуньеш, ну, сами видите, что Нуньеш не получилось из него голеадора, соответственно, он там мог и на фланге выйти, вот кто бы не выходил в этой атакующей тройке, вот, и Жота, конечно, он просто много и травмировался, к сожалению, вот, но когда он был здоров, он и сам выходил в основе, и очень был забивной, вот, у Нуньеша это не получилось. Вот. И Китики, конечно, это не замена Исаку в том плане, что это все-таки два разных типа нападающих. Исак это именно прям голеадор такой ливандовский. И он бы мог гарантированно, там, я не знаю, 25 плюс мячей, грубо говоря, да, не будем предсказывать, футбол стал сложнее, но, грубо говоря, мог давать. Вот. И Китики, он, конечно, не такой бомбардир, он именно игрок такой глубокий, вот, он, который оттягивается в глубину, может уводить с собой соперников, который, и это будет давать возможность тому же Салаху, Вирцу, там, игроку на фланге, вот как раз про Диеса чуть позже скажем, заходить в эти свободные зоны, вот, а Айкитики их освобождает. Вот. Конечно, он будет забивать, но это не будет Голиадор, потому что, да, вот во Франкфурте он в последнем сезоне забил 15 мячей, да, отдал 8 передач, то есть видно, очень командный игрок, очень полезный, вот, он много даст преимуществ Ливерпулю, но Ливерпулю все-таки как будто бы нужен этот Голиадор, потому что Салах, да, он продлил контракт, он великолепный сезон провел, но как будто бы постоянно держаться на голах Салаха, это очень такая не очень уверенная конструкция. Вот. Нельзя быть всегда уверенным, что Салах каждый сезон все зарешает. Вот. Конечно, забивной нападающий был бы необходим. Но с Исаком не получилось, берут что-то среднее. Вот. Ну, кто-то из болельщиков, там, даже мои знакомые, считают, что это не какая-то фантастическая именно замена, ну, там, улучшение по сравнению с тем же Нунисом, потому что Нунис тоже вот в целом, кроме забитых мячей, давал много вот такой полезной, невидимой, да, работы и наверху принять мячи и как раз оттянуть от себя защитников, вот. Но уже как бы трансфер почти состоялся, вот, разные инсайдеры разные дают по стоимости, кто-то говорит около 80 миллионов евро, кто-то называет 95, вот, часть из этих денег достанется ПСЖ, потому что в Айнтрахт Экитики переходил из ПСЖ, его как раз, это вот был первый набор вот этих талантов, Луишем Кампушем, и надеялись, что Экитики сможет вырасти в ПСЖ, но не получилось. И в итоге его взял Айнтрахт на замену Коломани. А Коломани как раз не заиграл в ПСЖ. Представляете, как все переплетено. Вот. Но Экитики заслужил переход в Ливерпуль. Вот. Единственное, у Айнтрахта есть такая очень нехорошая тенденция. Вот всех лидеров, которых они продают, особенно нападающих, которые, казалось бы, такие супер-голеадоры, вот, и идут на повышение, сейчас будут суперзвездами, они как-то все не заигрывают. Там и Лукаевич, и остальные, вот вы можете вспомнить, и Андре Сильва был. В общем, как-то у всех, вот только Омар Мармуш, который перешел зимой в Манчестер Сити, он пока прям очень хорош, и у него все получается. Посмотрим и Китики, пожелаем удачи, но просто надо понимать, что это все-таки немножко, это не профиль Голиадор, вот. Но, конечно, Ливерпулю все равно нужно усиление, потому что Джоту потеряли из-за трагических событий. Вот. По поводу Луиш Деша, ну, скорее всего, он пойдет в Баварию, он сам туда хочет, вот, какое-то новое начало. Вот. Многие говорят, что, возможно, заменой будет Родриго, которого Реал готов продавать. Вот. Мне кажется, что в целом это был бы классный размен, потому что если Родриго не ценят в Реале, ему надо идти там, где он будет одним из важнейших игроков. Вот. В Реале с приходом Мбаппе все очень сильно переломалось. Вот. Мбаппе на себя все тянет, и поэтому роль и Венисиуса, и уж тем более Родриго сильно снизилось. Вот. В Ливерпуле как бы никто, тот же Салах, не тянет на себя полностью одеяло, поэтому всем хватит, грубо говоря, своих командных задач в атаке. Вот. И все будут очень здорово делить это атакующее бремя. Вот. Поэтому если получится взять Родриго, я бы взял Родриго. Это было бы здорово. Вот. Ну, Луиш Диеш классный футболист, но Родриго, мне кажется, интереснее, если бы это получился Ливерпуль, это было бы, конечно, вообще очень классной такой подпиткой. И не забываем еще и, конечно, о трансфере Вирца. Это вообще один из главнейших трансферов вообще лета. Поэтому будем следить за всеми изменениями дальнейшими у Ливерпуля. Но Ливерпуль сильно меняется. Разбили как будто бы эту копилку. Вот, что не похоже на Ливерпуль, много тратится. Вот. Но это заявка на то, чтобы при Арне Слоте продолжить борьбу за чемпионство и высокие места. То есть Ливерпуль выиграл чемпионство, он не собирается откатываться там на 2-3 года. он собирается продолжать.
И не собирается абсолютно останавливаться. Но вот ровно противоположная история в Челси разворачивается. Челси много кого купил за предыдущие сезоны и нарвался на бан от УЕФА. Челси нельзя регистрировать новичков на Лигу чемпионов из-за нарушений правил финансового фэрплей. И клуб может исправить ситуацию лишь через продажи и продление контрактов игроков, что позволит уменьшить некие показатели, коэффициент так называемой стоимости состава. Ну, в принципе, мне кажется, неудивительная абсолютно ситуация, учитывая вот множество бессистемных и переплаченных покупок в прошлых сезонах. Как ты считаешь, можно ли здесь как-то все быстро исправить? Решаема ли эта проблема? Ну и кого бы ты продал в первую очередь, будь ты сейчас ответственным за разруливание этой ситуации?
Ну да, изменились правила финансового фэрплея, плюс не забываем, что были послабления в годы ковида, но уже давно это все прошло, и потихонечку, да, правила ужесточаются, вот, потому что, да, было старое правило, что там порог убыточности раньше был 30 миллионов, вот, и за ковида увеличили до 90 миллионов за расследуемый трехлетний период. Вот. Но это при условии, что потом владельцы покроют эти траты. Вот. И много там не может клуб тратить больше на зарплаты, чем 70% дохода клубного. Вот. Как раз там в прошлые года было там 80-90, теперь 70%. Вот. И там, в общем, еще и по другим причинам Челси попадал под следствие УЕФА. Ну, в итоге за последний трехгодовой период убытки у Челси составили где-то 60 миллионов. Вот. И, в общем, УЕФА ограничил возможность Челси заявлять новых футболистов, оштрафовал. Вот, запрет на регистрацию новичков. Вот. И, в общем, оштрафовал еще на 31 миллион евро. Еще 11 миллионов там еще дополнительно. Поэтому теперь УЕФА будет 4 года мониторить ситуацию в Челси. Вот, в случае нарушений возможны повторные штрафы и возможны дисквалификации даже на сезон в Еврокубках. Вот. Ну, грубо говоря, там много разных таких вот четких всяких правил, вот не будем уж прям в них углубляться, но грубо говоря, что вот за 80 своих процентов доходов, которые могут идти на футбольную спортивную деятельность, Челси залез и тратит больше. Соответственно, если клуб это не исправит, то придется играть в Лиге чемпионов только с игроками из последней зарегистрированной заявки. Это те, кто попадали в плей-офф Лиги конференции, да? Ну, во-первых, не все футболисты из того уже состава есть, потому что того же Нони Мадуэки вот продали в Арсенал. Но как раз вот такие продажи, как у Нони Мадуэки, могут помочь команде из этого выбраться. Вот, как раз и клуб должен там выручить больше 60 миллионов фунтов. Ну, это вот как раз по этим всем вещам. И как раз за счет этого сможет зарегистрировать. Тем более, как бы набралось большое количество футболистов, которые Челси может продать и заработать, ну, и показать хорошую прибыль. Это Жоао Феликс, это Рахим Стерлинг, Бен Чилвелл, Рената Вейга, который вернулся из аренды в Ювентус, Аксель Ди Сасси. Вот, продали Нони Мадуэке. Плюс некоторых футболистов отдали в аренду в дружественный свой Страсбург. Вот, продали Джорджа Петровича, вратаря, в Бормут. Тоже где-то там за 30 миллионов. Вот. Потому что уже Челси где-то заработал 80 миллионов фунтов, но еще там вот по всяким вот коэффициентом УЕФА еще пока не может зарегистрировать всех, потому что Вот есть нюансы очень тяжелые, но Челси уже продал на 80, почти там даже чуть больше 80 миллионов фунтов. Продали Мадуэки, продали Кепу Аристобалу, если помните, такой был у них вратарь. Вот, он ушел как раз подменять в Арсенал вторым вратарем. В Страсбург продали Матиаса Амугу, который, молодой парень, которого только покупали зимой. И в Борнмут продали как раз Джорджа Петровича. Вот. Поэтому там еще не все так просто. Вот. Чистая прибыль как раз записывается с учетом амортизации контрактов футболистов. Поэтому пока не все так вот просто. То есть по всей этой амортизации пока чистая прибыль около 45, ну, пока около 46 миллионов евро или даже фунтов, вот. А как мы помним, нужно где-то чуть больше 60 миллионов показать, тогда можно будет заявить. Поэтому я думаю, что Челси, ну, справятся они, у них это в целом всегда получалось, вот. Поэтому посмотрим. Вот. В целом еще Челси может еще вот эту лазейку сделать. Как вы помните, как раз всех своих новичков, там даже два года назад, Челси брал с супер длительными контрактами, там кого-то до 2030 года, до 2031 года, как раз за счет того, что вот амортизация на эти сроки контракта, она каждый год была понижен. То есть одно дело, ты берешь на контракт на 3 года, у тебя амортизация больше, а тут ты ее расщепляешь по годам с меньшей этой, и она меньше идет в нагрузку твоей финансовой отчетности. Соответственно, вот, как говорят, возможно, Челси еще сейчас может тех, кого брал за последние там 2 года, еще продлить там до какого-нибудь, не знаю, 35-го года и размазать эту амортизацию, тогда они смогут вписаться в эти правила. Поэтому много разных схематозов можно таких легальных, полулегальных придумать. Поэтому давайте будем следить. Я уверен, что, конечно, эти все коэффициенты стоимости состава и прочие формулировки, я думаю, Челси все-таки справится. Плюс еще у Челси не продано титульное спонсорство. Вот, за последние 2 года там всего один титульный спонсор был на майке. Вот, возможно, этим летом наконец найдут компанию, которая даст те деньги, которые хочет руководство Челси. И, соответственно, это тоже поможет записать прибыль в отчетность и позволит, опять же, как заявить новичков в Еврокубке. Вот. Еще 1,5 месяца есть трансферного окна до сентября, поэтому будем следить.
Ну и сегодняшний выпуск подкаста мы не можем закончить, не отреагировав на одно грустное, печальное событие, которое произошло буквально вот в момент, когда мы нажали кнопку «Рек». Все-таки мы рок-н-ролл футбол, и вы знаете, как часто мы делаем отсылки, и даже у нас есть ряд специальных выпусков про рокеров, оставивших свой след и в футбольном болении. И вот грустная новость прилетела: умер Оззи Осборн в возрасте 76 лет. Как говорит его семья, он в этот момент был со своей семьей окружен любовью, и особо как-то все это символично вышло на фоне того, что буквально 2 недели назад Оззи Осборн дал огромный прощальный концерт, как будто вот чувствовал он момент.
Да, в Бирмингеме на стадионе
Астон Виллы. Да, все это проходило. Да. Ну, Оззи вообще вырос сам недалеко от стадиона Вилла Парк и всегда поддерживал особый клуб, связи с Астон Виллой и с сообществом фанатов. Клуб вот уже тоже выразил официальное сообщение, выпустил о том, что он печален известием. Так вот, Оззи, да, болезнью Паркинсона страдал в последнее время, не ходил практически сам. Вот и во время этого 9-часового шоу Back to the Beginning он был, восседал на кресле, таком крылатом, в своем, конечно, фирменном сатанистском стиле. Продюсировал все это дело музыкальный директор шоу, гитарист по совместительству Rage Against the Machine Том Морелло. И вот по его личному признанию, это одно из величайших метал-шоу вообще в истории были. Но там действительно кого только не было. И Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Alice in Chains, Pantera, Mastodon, Gojira прикатила даже, группа Tool небезызвестная, да много кого, и New Metal, и старички. Ну и да, как ты правильно заметил, все было на стадионе любимого футбольного клуба Вилла Парк, и он к фанатам во время всех этого действий обратился, что вы не представляете, что я чувствую, благодарю вас от всего сердца. Ну, для России тоже такая культовая, знаковая фигура, достаточно вспомнить тот фестиваль «Русский Вудсток», который на заре советского окончания жизни Советского Союза случился в 89-м году. Да, и где там Skid Row выступали, Bon Jovi и Black Sabbath.
Ну и вообще, мне кажется, вот в эту эпоху MTV, там этого поколения очень... Часто он был как раз на заголовках, в новостных блоках, и его поведение, клипы, вообще вот эта философия жизни, она очень отзывалась у нашей молодежи, ну, грубо говоря, там лет 20 назад, на, вот на заре нулевых, конца 90-х, как раз вот наше с тобой поколение, поэтому, конечно, в России огромное количество почитателей его творчества, его... вообще духа жизни вот такого прям настоящего, ну, рок-н-ролльного, что уж говорить, уж кто-кто, а Ози прям жил как настоящий рок-н-ролльщик, я думаю, вы можете в интернете огромное количество и текста, истории найти, и видео его забавного, мощного рок-н-ролльного поведения, ну, вот, которое, конечно, часто могло восприниматься не очень в рамке норм, да, приличий, но все равно в этом был Ози, и за это его, конечно, очень-очень любили, поэтому безумно грустно от этой новости, учитывая, тем более, вот, Олег вот рассказал про это замечательное шоу, и уж точно не предполагалось, что все так грустно, так вот быстро наступит, то есть... Ози попрощался с музыкальной сценой, вот, и, видимо, где-то вот психологически уже сам себе сказал, что он все в этом мире сделал, прожил настоящую супер-рок-н-ролльную жизнь, была у него супер-рок-н-ролльная семейка Осборнов, вот, ну, то есть все сделал, и вот, как бы, дал самый большой, крутой концерт в своей жизни, попрощался, и как будто бы уже... На этой земле ему нечего было сказать, и он пошел отдыхать.
Ну и забавный еще факт. В начале 2000-х Black Sabbath предложили поучаствовать в разработке новой формы Aston Villa. Они разработали черный комплект, который вообще никому не понравился, даже самому Ози. Ну и еще такой миновал, да, футбольный анекдот, что Элтон Джон как-то подарил Оззи футбольные бутсы на день рождения. И нет, этого не было. На самом деле, Оззи Осборн это проверк, что он не такой фанат, но вот чемпионат мира еще 1966 года запомнил на всю жизнь. Всей семьей смотрели на финал дома на черно-белом телевизоре. Помню, как Бобби Мур был их лидером, но все равно, что я любил рок-н-ролл больше, чем футбол. Ну, мы вам, наверное, посоветуем, друзья, любить жизнь, в первую очередь, больше, чем рок-н-ролл и футбол. То, что, конечно, Оззи Осборн до 76 лет дожил, и будучи всеобщим любимцем, и в состоянии давать такие крутые шоу, это скорее исключение из правил. Все-таки берегите себя, думайте последствиях, которые определенные действия могут возыметь. И действительно, берегите себя ради близких, ради самих себя. Но вот еще не могу крутую цитату его не вспомнить. Тоже такая она.
Давай.
Кажется, многим полезна будет. Особенно тем, кто еще вот куда-то стремится к успеху, наверх. что когда ты будешь подниматься наверх, ты повстречаешь много разных людей, не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз. Мудрая цитата, мудрый великий человек, давайте, наверное, его и запомним таким рок-н-ролльщиком, лютым, матерым, но в то же время общие какие-то такие семейные ценности тоже пронесшим через всю свою жизнь. Мы подумаем, да, с Владимиром, может быть, даже специальный выпуск сделаем о Астон Вилле, Оззи Осборне, как одном из главных фанатов этого клуба. Следить за анонсами, я думаю, что обязательно в скором времени все случится. Ну, а за сим пожелаем вам всем еще раз играть в футбол, слушать рок-н-ролл, вести по возможности тот образ жизни, который вы считаете приемлемым, ну и немножко на такой грустной ноте, но какая-то светлая все равно такая грусть, наверное, с данью памяти к великому человеку, к великому рок-н-ролльщику мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Традиционно с вами были Владимир Ардаев
и Олег Крюков, и мы, как пел Оззи Осборн, всего лишь just a dreamer. Всем пока-пока.
До новых встреч.